Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В одной из прошлых передач мы уже рассказывали о том, как начальник одесского паспортного стола капитан милиции Семенов прислал осенью 47-го года в Москву начальству обширную записку о несовершенстве паспортной системы в СССР. Семенов указывал на то, как легко человеку, прежде судимому, обойти ограничения, избавиться от пометок о судимости в документах и получить чистый паспорт.
В центральном аппарате МВД его записку прочли. Это по ней видно. Читавший реагировал эмоционально и во многом, видимо, с Семеновым соглашался. Мы об этом можем судить, потому что во многих местах куски текста подчеркнуты цветным карандашом, иногда густо, с чувством, отчеркнуты на полях поставлены восклицательные и вопросительные знаки.
Трудно сказать, какую роль записка Семенова сыграла в постепенном реформировании советской паспортной системы. Во всяком случае, в октябре 1953 года Советом министров СССР было принято новое положение о паспортах.
А тем временем капитан милиции Семенов служил дальше. К 1955 году стал подполковником и начальником паспортно-регистрационного отдела управления милиции города Одессы.
Ну так вот, в 1955 году Семенов составил еще одну солидную докладную записку. Как и предыдущая, она была аккуратно перепечатана на машинке, на хорошей плотной бумаге, переплетена и старательно надписана. На этот раз она называлась «Практика режима в прописке. Одесса, 1955 год».
Согласно статье 40 «Положение о паспортах», утвержденного постановлением Совета министров СССР от 21 октября 1953 года, не подлежат прописке в режимных местностях лица, если судимость с них не снята в установленном законе порядке. Судимые за: а. контрреволюционные преступления, б. бандитизм, в. хулиганство при наличии двух судимостей за это преступление, г. умышленное убийство, д. за кражи, совершенные воровской шайкой или повторно хищение, е. за разбой. Однако, в виде исключения в режимных городах и районах по разрешению начальников управления Министерств внутренних дел разрешено прописывать судимых за перечисленные выше преступления, несовершеннолетних детей на площадь родителей и страдающих тяжелыми неизлечимыми болезнями на площадь родственников. Кроме того, в порядке разъяснения было получено письмо Главного управления милиции МВД СССР от 27 октября 1954 года о том, что при рассмотрении вопросов по прописке к семье освобожденных из мест заключения по помилованию следует решать положительно.
Вопрос об освобожденных из мест заключения в середине 50-х годов приобретал особенную актуальность. Шло реформирование сталинского ГУЛАГа. К тому времени уже появилось несколько указов о досрочном освобождении. Эти люди возвращались к прежним домам, и там начинали болеть головы у милиционеров. Как к ним относиться, как с ними поступать?
А Одесса, к тому же, относилась к числу так называемых режимных местностей из-за своего пограничного положения.
В городе Одессе было прописано за два последних года в порядке исключения к семье 927 человек. Из них а. судимые за контрреволюционные преступления – 343 человека, б. за кражи и хищения – 522, в. другие – 62. Из числа указанных выше лиц, прописанных в порядке исключения к семье, основными причинами послужило следующее. Первое. Престарелого возраста больных и помилованных – 58%. Второе. Лиц, которым во время совершения преступления не было 18 лет – 15%. Третье. В которых по ходатайству предприятий была необходимость как в специалистах, и кроме того, все эти лица имеют семьи в городе Одессе – 11%. Четвертое. Возвратившихся к семьям и не имеющих возможности выехать из города Одессы, так как необходима их материальная помощь семье, несовершеннолетним детям, престарелым родителям. На две семьи жить не могут, а перевести семью куда-либо в другую местность нет возможности из-за отсутствия там жилплощади. Детям пришлось бы бросать учебу, членам семьи – работу и так далее. 11%. Пятое. По оперативным соображениям и другим обстоятельствам – 5%.
Семенов приводил все эти цифры не просто так. Он задался вопросом. Если меры по ограничениям в прописке основаны на идее, что прежде судимый может и в будущем снова совершить преступление, и цель ограничений таким образом состоит в том, чтобы предупредить повторное преступление, убрать этих людей из режимных местностей, то насколько все это подтверждается статистическими данными?
Анализируя по городу Одессе данные за последние 5 лет в отношении судимых и подпадающих под паспортные ограничения лиц и прописанных в городе Одессе в порядке исключения и только лишь к семьям, видно, что только 0,9% стало вновь на путь преступления из числа этих лиц. Следовательно, если из 1000 человек прописанных ранее судимых, подпадающих под паспортные ограничения, вновь совершило преступление только 9 человек, то это свидетельствует о том, что цель наказания, исправление, перевоспитание этих лиц в основном достигнута. На территории Одесского пригородного района прописано за 2 последних года более 600 человек из числа лиц, судимых и подпадающих под паспортное ограничение, которым в городе Одессе в прописке было отказано. За этот период времени вновь совершило преступлений 5 человек, то есть почти такой же процент, как и прописанными в городе Одессе. Этот анализ также свидетельствует о том, что недопущение проживания прописки в режимной местности, тем более в условиях города Одессы, к семьям не только не вызывается необходимостью, но и нецелесообразно.
Прежде чем перейти к резонам Семенова, объяснявшего московскому начальству по пунктам, почему именно эта мера нецелесообразна, давайте обратим внимание на один упомянутый им в его записке момент. Семенов среди мотивов, по которым прописку можно разрешить в порядке исключения, называет не только семейные нужды освобожденных из лагерей, но также и оперативные соображения. Всем ли нашим слушателям понятно, что он имел в виду?
Он сам этот пункт пояснил, он вообще для высокого начальства все растолковывал очень подробно и даже по нескольку раз.
Оперативные соображения. Опыт работы показывает, что те лица, ранее судимые, скомпрометировавшие себя, которые желают скрыть свою судимость, стремятся не только не возвращаться к месту прежнего жительства, но получить паспорт, которым бы не значилась справка об освобождении из заключения и тем более запись и положение о паспортах. О совершенном ранее преступлении возвратившегося к месту прежнего жительства, где он был судим, знают не только проживающие в данной местности родственники, жильцы дома, работавшие с ними лица, но и другие граждане. Следовательно, для работников милиции, МВД и КГБ в оперативном отношении легче изучить намерения освободившегося из заключения лица. Освобожденные из заключения, зная о том, что он возвратился в местность, где его судили, многие знают о его прошлом, где проживают его близкие родственники, такая обстановка воздействует на освобожденного из заключения психологически и способствует недопущению совершения им вновь преступления.
Но знаете, ни за что не поверю, что этим все оперативные соображения исчерпывались. А что же насчет агентурной работы, например?
Вот об этом Семенов не говорит ровным счетом ничего. И здесь вот еще что настораживает. На записке Семенова на полях рядом с тем местом, где он рассуждает о том, что ограничения в прописке прежде судимых направлены на предупреждение повторных преступлений, неизвестный нам читатель из московского центрального аппарата МВД сделал пометку в том смысле, что одесский коллега понимает цель этой меры не совсем верно. Я хочу обратиться к нашему эксперту, профессору Петербургского университета Виктору Александровичу Иванову. Насколько, так сказать, глубоко одесский начальник паспортной службы понимал смысл и ограничений в прописке, и особого статуса режимных местностей? Может, он не видел каких-то аспектов?
Семенов все же это такой типичный сотрудник паспортно-визовой службы, который, как мне представляется, в соответствии с теми ведомственными нормативными требованиями, тех лет, конечно, обязан был следить за их выполнением. Поэтому он рассуждает как исполнитель этих нормативно-правовых актов. Между тем, мне так представляется, что смысл-то ограничений в прописке граждан и особый статус вот этих режимных местностей на территории Союза, он ведь проистекал из двух таких важных обстоятельств. Во-первых, внешнеполитических. Как следствие присоединения к СССР в 1939-м, в начале 1940-го года, там огромных, фактически неучтенных территорий. Поэтому не случайно статья там 37-я, положение о паспортах 1940-го года, она ведь впервые очень четко определяет и разграничивает по категориям эти местности, первая и вторая. Кстати, по настоятельному требованию военных настолько торопились зарежимить эти новые и старые территории, что даже забыли осуществить элементарные формально такие юридические процедуры. Ни положения о режимных местностях, ни соответствующих правительственных инструкций. Это во-первых. Во-вторых, вот нельзя было не заметить, и Семенов должен был это понимать, все же была и внутриэкономическая причина в ограничении и прописки, и установления особого там статуса режимных территорий и так далее. Вот обратите внимание, в 1939 году внутренняя миграция достигла невидимых ранее размеров. Вы понимаете, произошло нарушение вот такой внутренней динамики в эволюции трудовых ресурсов страны. Но люди стали попросту прятаться.
Говорит Радио Свободы. Документы прошлого. Мы снова сегодня рассказываем о начальнике Одесской паспортной службы, подполковнике милиции Семенове, который писал для вышестоящего начальства доклады о недостатках в паспортной системе и институте прописки. В 1955 году Семенов рассуждал, какой смысл вводить ограничения на прописку в Одессе режимной местности прежде судимых ее жителей, и по пунктам перечислял причины, по которым мера эта неэффективна и нецелесообразна, любимое, так сказать, политкорректное словцо советских функционеров.
Отказ в прописке освобожденных из мест заключения к семьям приводит, во-первых, к формализму в работе по следующим причинам. Лица, которым отказано в прописке в городе к семье, прописываются на законном основании в непосредственной близости к черте города, например, в Одесском пригородном районе, который является нережимным и примыкает к городу местами на расстоянии всего до 300 метров. Учитывая постоянное автобусное, трамвайное и железнодорожное сообщение, лица, проживающие в Одесском, пригородном и других ближайших районах, а также поселке Ильичевск, в течение от 20 минут до часа добираются до центра города Одессы. Появляются эти лица в городе Одессе, заходят на свидания к родственникам, бывают на улицах, рынках и других местах города. Не допустить этого невозможно, так как город не отделен от ближайших районов Одесской области и не может быть отделен каким-либо заграждением.
Свои рассуждения Семенов сопровождал случаями из практики. Например, гражданин Шевцов. 32-го года рождения, в 50-м судим в Одессе по знаменитому указу от 4-6-47 за хищение государственного и общественного имущества. Освободился в ноябре 54-го года по отбытию срока с зачетом рабочих дней.
В городе Одессе гражданина Шевцова не прописали, как подпадающего под паспортное ограничение. Однако ввиду того, что в городе Одессе проживает его 60-летняя мать и сестра, работающая на теплоходе «Грузия», он прописался в непосредственной близости к городу Одессе в селе Котовка Одесского пригородного района, расстояние до 3 километров от черты города Одессы. Шевцов устроился на работу там же, в селе, в машинно-дорожную станцию, где работает в качестве токаря. Шевцову неоднократно делали замечания о том, чтобы он не появлялся в городе Одессе, однако он заявляет, что иногда после работы или в выходной день приходит к матери сменить одежду, оказать матери помощь по дому и уходит ночевать в село Котовка по месту своего жительства и работы. Поскольку Шевцов действительно не проживает в городе Одессе, то привлечь его к ответственности нельзя.
Здесь занятно, что напротив того места в тексте, где Семенов пишет, что Шевцову делали замечание, чтобы он не появлялся в городе, высокопоставленный московский читатель на полях написал вопрос: «А законно ли это?»
Этот вопрос весьма показателен для уровня массового правосознания. Он и в голову не пришел одесским правоохранителям. Однако давайте присмотримся к другим резонам полковника Семенова. Напомню, что про формализм и невозможность отгородить Одессу от ближайших пригородов, это у него было во-первых.
Во-вторых, к возникновению большого числа жалоб и в связи с этим излишнему отвлечению значительного числа работников государственного аппарата на их разбор. Так, например, гражданин Водовозов, 1927 года рождения, судимый за хищение государственного и общественного имущества к 12 годам лишения свободы и к 3 годам поражения в правах, Водовозов был освобожден 25 декабря 1953 года по отбытию срока наказания с зачетом рабочих дней. В связи с законным отказом ему в прописке в городе Одессе, как подпадающему под паспортное ограничение, его заявление разбиралось в ряде инстанций. Первое – в 6-м отделении милиции города Одессы. Второе – в управлении милиции города Одессы. Третье – в УМВД Одесской области. Четвертое. Обращался он с заявлением в исполком Одесского городского совета депутатов трудящихся. Пятое. Обращался в управление милиции Одесской области. Шестое. Обращался с заявлением в Совет министров Союза СССР. Седьмое. Заявление Водовозова поступило и в Главное управление милиции МВД СССР. Восьмое. Разбиралось заявление и Президиумом Верховного Совета СССР. В результате Водовозов, если первоначально был прописан в порядке исключения, то в дальнейшем он добился этой прописки на постоянное жительство путем снятия судимости. Гражданин Водовозов возбудил вопрос о снятии судимости только для того, чтобы иметь право на прописку. Вывод. Если бы органы милиции имели законное право прописать Водовозова в городе Одессе к семье, он не отнимал бы столько времени у работников государственного аппарата на рассмотрение жалоб по вопросу прописки и снятия судимости.
Ну, а дальше Семенов затронул еще одну весьма занимательную тему – о трудоустройстве бывших осужденных и возникающих в связи с этим у милиции сложностях.
В городе Одессе, как режимном городе, подпадающие под паспортные ограничения лица, не имеют права не только быть прописанными, но и работать. Для того, чтобы осуществлять строгий контроль при приеме на работу и не допускать одних и разрешать другим из одних и тех же районов на работу, необходимо ознакомить с условной записью в графе 8 паспорта и положение о паспортах. Конечно, если иметь в виду начальников отделов кадров, предприятий и учреждений, то это еще можно. В большинстве же небольших и мелких учреждений и артелей не имеется специальных работников по кадрам. Эта работа поручена секретарям, машинисткам, делопроизводителям и другим второстепенным работникам. Таких мелких организаций, артелей и других насчитывается в городе Одессе несколько тысяч единиц. Если всех знакомить с этой условной записью в паспорте и по этой причине не будут принимать на работу, то это приведет к нежелательным последствиям. А если не знакомить с этой условной записью, то невозможно ограничить устройство на работу этой категории лиц.
Понятное дело, нежелательные последствия состоят в том, что мера, которую власти использовали из-под тишка, станет всем известной. Я надеюсь, гость нашей передачи Виктор Александрович Иванов пояснит, что это за условные ограничительные отметки в паспортах, что это такое вообще условная запись в графе 8 паспорта и положение о паспортах.
Особенно подробно вот о содержании таких условных записей говорит положение о паспортах 1953 года. Хотя впервые решение такого рода вот клеймения личности несоветского человека было опубликовано в секретной инструкции по применению положения о паспортах, изданных в исполнении вот постановления Совета народных комиссаров от 10 сентября 1940 года. Вот в пунктах 13 и 14 говорилось дословно: «Лицам, не имеющим права проживать в режимных местностях первой, так и второй категории, записывается, в кавычках, и на основании статьи 38 положения о паспортах. Это для тех, кому было запрещено проживать в режимной местности первой категории. И следующее, в кавычки открывается, и на основании статьи 39 положение о паспортах, кавычки закрываются. Это для тех, кому запрещено было проживать в режимных местностях второй категории. Вот в новом положении о паспортах 53-го года, где категорийность режимных территорий формально уступила криминологической составляющей, ну, то есть тяжести там, общественной опасности преступлений, вот гражданину, желающему жить в данной местности, особенно после отбытия заключения там, или из ссылки, ждало немало трудностей. Увеличилось количество уголовных статей, судимость по которым свидетельствовала о наступлении паспортных ограничений. В соответствии вот с пунктом 20 секретной инструкции о порядке применения положения о паспортах 1953 года, в графе 8 паспорта, на основании каких там документов выдан паспорт, она так называлась, вот после перечисления документов, которые послужили основанием для выдачи, обмена там паспорта, записывалось, кавычки открываются, и положение о паспортах, кавычки закрываются. Вот если эта запись была в паспорте, или те записи, которые были еще ранее в положении 40-го года, эта запись означала, что такие лица подпадали под паспортные ограничения и не подлежали прописке в режимных местностях, а количество режимных территорий еще больше увеличилось.
А как долго, до какого времени существовали эти условные пометки?
Формально такие условные пометки отменялись после опубликования постановления Совета министров СССР от 28 августа 1974 года об утверждении положения о паспортной системе в СССР. Положение было продублировано приказом министра. Приказ был отменен только в октябре 1990 года. Вот теперь в паспортах не стали делать никаких отметок. Но специальные учеты паспортно-визовой службы продолжали накапливать материал о владельце паспорта, ранее имевшего конфликт с законом. Теперь вот об ограничениях, которые испытывает отдельный гражданин, знает не первый попавший, не всякий встречный управдом, а знает специалисты, знают сотрудники уголовного розыска, знают сотрудники там, суда, прокуратуры и так далее, и так далее.
Подполковник милиции Семенов может показаться большим либералом, но, думаю, на самом деле никаким либералом он не был. Просто-напросто он был опытным практиком и прекрасно видел, в какой абсурд при конкретном воплощении в жизнь превращаются руководящие идеи партии и правительства. Предложения он формулировал очень умеренные, половинчатые, не лишенные внутренней противоречивости. И у меня снова вопрос к нашему гостю Виктору Александровичу Иванову. Вообще, советская власть была одержима милицейскими мерами по надзору за населением. А как вы полагаете, на самом-то деле это были эффективные меры?
Вообще, эффект от паспортизации в том виде, в каком вся эта паспортная операция 30-е и 50-е годы проходила, 60-е и 70-е, кстати, эффект был минимальным от этих паспортных ограничений. Вот положение 40-го года запрещает принимать на работу на предприятия, расположенные в режимных местностях, лиц, которые удалены из этих режимных местностей, а их ведь принимают. И не только принимают, но так выстраивают схему отношений с органами власти, в том числе и с местными структурами милицейскими, что те получают и временную прописку. А если этого не получается, то этих рабочих на предприятиях прячут. Поэтому директорский корпус вынужден был отвечать на вызовы экономических проблем, которых было вполне достаточно в 30-е, 40-е, 50-е годы и так далее. Вот это было такое лицемерие, с одной стороны, которое фактически сводило на нет все усилия милицейских. И вообще это один из элементов порядка, но когда это превращается в механизм властвования, вы понимаете, к чему это приходит. Далее. Надо сказать, что и структуры милицейские, ведь они же захлебнулись от этой информации, пустой и неэффективной.
Я только что прочел рассуждение одной ученой дамы, историка, сводящееся к тому, что советский режим буквально во всем желал казаться не тем, чем был. Заявлял о демократических свободах в СССР. Понятно, какие там были свободы. Декларировал верховенство закона, но закон был еще тот. А коли вчитаться в соображения опытного паспортного начальника Семенова, то и строгий советский милицейский порядок, оказывается, не столь уж был монолитен, и изворотливость граждан даже при нем и в обход его позволяла им устраиваться так, как хотелось, и таким образом обретать некие новые степени свободы, что ли, специфически советской, разумеется. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал специалист по истории советской паспортной системы Виктор Александрович Иванов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.